Почему у нас есть страхи и где взять настоящий источник силы для перемен? Кто такой лидер, знающий главный секрет успеха? А самое главное, откуда берется интерес к жизни? Патиевский Александр, специалист в области аюрведы и ведической психологии, расскажет нам об этом и многом другом. Четверг. В прямом эфире на Аюрведа Радио.
Рада быть вновь с вами, дорогие радиослушатели. И сегодня у нас продолжение. Александр Патиевский. «Семь периодов жизни человека». Что такое хорошо, а что такое плохо? И все это в прямом эфире на волнах Аюрведа Радио из города Омска. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте всем.
Ох, как рада я вас слышать.
Ну, замечательно. Мне это очень радостно слышать. Надеюсь, также будут рады наши радиослушатели.
Ну, погода, как обычно, холодает, осень, привыкли.
На неделю к зиме ближе стали.
Да, дождей, наверное, может быть, уже и не предвидится, а да кто знает.
Да, будем снега ждать.
Ну что ж, давайте начнем.
Давайте. Итак, мы продолжаем семинар «Семь периодов жизни человека».
И по традиции мы вспомним, что же было в прошлый раз.
Совершенно верно. В прошлый раз мы дошли до периода анахаты чакры, то есть период от 21 до 28. Это период уже очень интересный, потому что это уже период взрослого человека. Дай Бог, чтобы все наши радиослушатели не выбрались из детско-подросткового возраста и в нужное время вступили в сознание взрослого человека, то есть обрели этот уровень понимания жизни. Потому что уровень понимания, который приходит к человеку под влиянием анахаты чакры, то в самое время с 21 до 28 лет, то есть оптимальное время для этого, это период понимания своего предназначения, то есть для чего я рожден на этот свет, мы так и назвали эту лекцию. И самое главное, что человек должен понять, он может это сформулировать в разных словах, да, разными терминами, но суть будет примерно одна и та же. И суть в том, что я рожден для того, чтобы делать других счастливыми. Да? Вот так вот буднично я это озвучил. Миссию жизни человека, практически любого. Но тут уже такая ситуация, что это уже не просто слова, это уже не просто некое абстрактное понимание. Это действительно осознание. То есть человек по-настоящему понял, через сердце пропустил. Только если я сделаю другого человека счастливым, я сам стану немножечко счастливее. И мы говорили о том, что это все приходит только в том случае, если человек занимается духовной практикой. То есть у него есть некая духовная составляющая в жизни. Это не обязательно прямо глубокое, может быть, какое-то погружение в духовность или еще что-то. Но само присутствие божественного начала в его жизни должно быть обязательно. Мы говорили о том, что не зря в христианстве Христос эти две заповеди он расположил в таком порядке. Сначала научись любить Бога, затем научись любить человека. Наоборот, не получится. И вот сегодня мы будем говорить о вещах, которые, ну, в общем-то, могут показаться фантастическими. Правильно, наверное, даже сказать сказочными. Но это будет так только потому, что в наше время все меньше людей, которые сумели вовремя сдать, то есть к этому возрасту, все предыдущие экзамены. Область жизни – это наука самоосознания. Человек все глубже понимает сам себя. Только благодаря этому он все лучше может понимать других. Но как раз этим почти никто не занимается. То есть об этой науке, науке самоосознания, практически нет никаких знаний. Не учат ни в школе, ни в институте, поэтому люди остаются очень поверхностно. То есть на очень ранних периодах развития останавливается обучение в школе жизни. 0,7, 7, 14, да, ну до 21. То есть как были детьми-подростками, так и остались. И когда на этом фоне, вот на фоне поверхностного отношения к жизни, такого не очень разумного, появляется нормальный человек, и нормальный означает, ну, сдавший вовремя, да, начальные экзамены, то он выглядит, конечно, как нечто фантастическое, как невероятное, удивительное. Мы будем говорить сегодня о таких людях. Напомню, что это на самом деле люди просто нормальные. Это те, какими потенциально может стать, ну, каждый из нас. Да, любой из нас, он может стать таким, если вовремя переходит с одного уровня развития на другой, или если не смог этого сделать вовремя, делает это сейчас. Готовы? Итак, мы начинаем новую тему. Новый период жизни человека. С 28 до 35 лет. Это период активности вишудха чакры. Эта чакра отвечает за формирование у человека как бы глубоких пониманий, то есть систематизации накопленного знания. То есть она позволяет количество перевести в качество. То есть это время, когда мозг выдает очень точное определение, когда ему это и нужнее всего. это время, когда человек очень-очень точно понимает для себя, что в его жизни есть хорошо, а что плохо. Тема этой лекции. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, если все так плохо.
О, новая какая трактовочка у нас.
Да, новая такая вот философская. В этом возрасте должно быть очень точное понимание, это сформулировано. Что хорошо, что плохо. Есть в ведах специальное произведение, называется «Нектар наставлений». Там буквально расшифровано, да, вот, раскрытая тайна, что является что хорошим и что плохим. Так вот, хорошее или благоприятное, еще другими словами, это то, что помогает приближаться человеку к самому себе и к Богу. А плохое, неблагоприятное, это то, что отдаляет человека от Бога и от своей сути. Как вам такая трактовка, Наташа?
Интересно.
Угу. Так вот, это звучит несколько абстрактно, да? Ого, приближает, отдаляет к себе, к Богу, что за такое? Но в этом возрасте человек обретает способность, благодаря этой активности, этой чакры, вишудха чакры, замечать вот именно это, хорошо-плохо, да, вот эту вот тонкую пограничную линию, замечать это в каждом деле, в каждой секунде. И более того, не замечать это уже становится невозможным. В это время человек, он уже не просто конкретно, не просто должен разобраться, да, вот какое положение он занимает в этом мире, что мое предназначение. Ну да, я должен делать других счастливыми. А здесь он уже он должен понять, что конкретно он должен делать для реализации своей миссии.
Угу.
Не просто нести людям знания, да? Может быть, писать книги, может быть, читать лекции, может быть, давать советы, может быть, просто пример свой показывать, да? Очень-очень-очень по-разному. Что конкретно? Да? Мозг требует этого. Все уже, нужно вот это очень точно понять. И это, в этом суть этого периода. С 28 до 35 лет. Тут начинаются трудности особого рода. Потому что иметь общее представление о жизни, это несложно. Это сейчас очень распространено, да, масса книг по этому поводу. Заходишь в книжный магазин, там эзотерические, там полки ломятся просто. Но иметь точное понимание смысла и сути своей собственной жизни, а потом еще и воплощать вот это понимание на практике, ого, это уже очень и очень непросто. И вот особенность этого периода, такая очень интересная, то, чего не было раньше.
Это вот с 28 до...
35.
До 35.
Угу. Здесь человеку обязательно, то есть в ведах говорится, то есть вот, ну, буквально там переводится никак иначе, да, то есть нет другого варианта, обязательно нужна квалифицированная помощь. То есть это время, когда человек осознанно обращается к духовному наставнику. Ну, поводырь, пастырь, как угодно это может называться, да? Понятно, о чем речь идет?
Угу.
То есть в разных там традициях, конфессиях это называется по-разному, не в этом дело. Важна сама суть. Человек может к такому обращаться раньше. Вот, батюшка, у меня проблемы и так далее. Но здесь это уже осознанно. Человек понимает, для чего ему нужен духовный наставник. Да? Куда он вообще меня должен привести? Тут нужно такое маленькое лирическое отступление. Ну, очень важно отметить, что вот сама эта процедура, сама процедура обращения к наставнику, она дает человеку возможность перешагнуть через свою гордыню, перешагнуть через амбиции. Что такое вот прийти кому-то и попросить помощи, да, наставничество? Это значит перед кем-то открыть свою некомпетентность. Это значит прийти и сказать, а я чего-то не могу, да, а вот не получается у меня. Безграмотен я в духовных вопросах или в любых других. С одной стороны, это очень болезненно. Лучше уж я сам, лучше я шишек нашибаю, но сам. Чем попросить. Очень сложно бывает человеку попросить о помощи кого-то, но это очень важно. Потому что это означает, что человек он становится все более и более смиренным. Чтобы попросить кого-то о помощи, нужно сначала опуститься на ступенечку ниже. В этом проявляется мудрость, человеческая мудрость. Да? Стать более смиренным, это значит выиграть в конечном итоге. Во многих традициях старшим, не только учителям, вообще старшим, принято кланяться. Да, то есть поклоны приносить. Ну, наверняка это видели в индийском кино, еще где-то там. Клоны. Да, Наташа, знаете, о чем идет речь?
Да, конечно.
Вот. И в ведах говорится, почему это происходит. То есть это буквально говорится на уровне энергии. То есть это как закон. Мудрость или знание, они передают сверху вниз. Как вода, буквально. И если мы на равных, уже ничего не перетечет. Для того, чтобы мне от того, у кого есть что-то получить, мне нужно стать ниже. И буквально это выражается в том числе и физическое. То есть я действительно ниже становлюсь, я поклон приношу. И вот если я это делаю, я становлюсь немножечко смиреннее, да, тогда я получаю шанс что-то получить. Mm-hmm. Если нет смирения, если нет вот этого принятия, да, наставника, то человек не получит ничего. Итак, в этом и в последующих периодах доходит духовное водительство и наставничество, оно становится уже жизненно необходимым. То есть здесь это уже обязательно необходимо. И найти для себя такого наставника – это один из экзаменов этого периода. Ну, об этом мы будем чуть позже говорить. Если же по каким-то причинам, да, конкретное понимание своего предназначения не приходит, и Вишудха чакра она, ну, не начинает работать нормально, то человек на каком-то этапе перестает чувствовать себя настоящим. Он много чего знает.
Но мало чего делает.
Совершенно верно. И даже не то, что делает, а может делать. Мало чего не получается. К нему не приходит внутреннее удовлетворение от того, что он делает. И тогда с человеком случается беда. Он становится неспособным быть искренним. Он как был поверхностным, так остался, углубление не произошло. Он роли какие-то играет, да, но это, он понимает, это не я настоящий. Это мог бы делать и кто угодно другой. И может быть лучше, может быть хуже, меня это не имеет значения. Это не мое. Я не искренен в том, что я делаю. Это очень печально, когда такое происходит. Настоящей жизни нет. Вот в чем беда. Как же понять, да, чем я должен заниматься? В первую очередь сначала должно прийти внутреннее понимание. И в этом возрасте человек, он очень прочно должен утвердиться на той основе, которая была заложена в прошлом периоде. А он должен утвердиться на том, что этот мир, он построен на жертвенности. Что он рожден, то есть человек, для того, чтобы отдавать, а не накапливать. И это должно стать образом его мыслей, образом его жизни. И если это получается, то человек становится щедрым. То есть одно из качеств, которое человек развивает вот именно на этом этапе, не просто внешне, а действительно, он от сердца это исходит. Щедрость.
Угу.
Чувствуете, да, вот само, сейчас в нашем как бы, мире это слово, оно чем-то таким фантастическим становится. Щедрый.
Да можно сказать, вообще не слышно так этого слова в массах. Вообще не слышно.
К сожалению, да. Спонсор, как бы, да, понятно. Там, меценат, да, понятно. Но во всех этих словах там присутствует такое понимание, что как бы
выгода.
Корысть какая-то есть.
Желание,
да,
выгоды.
Для чего-то. Либо налоговые вот там льготы, либо слава, либо известность, либо там в политику человека метят. Угу. Сразу это призываем. Но просто щедрость. Представляете, кому-то не жалко. О, это как вообще, да? Это крайне редко с таким приходится.
Он что, больной, что ли?
Совершенно верно. Мы настолько как бы отвыкли от этого, что угу. Когда мы с этим встречаемся, мы сразу начинаем подозревать, да? А в чем подвох?
Что-то от меня хотят.
Это точно. Есть такая история по этому поводу, как однажды к бизнесмену пришел дьявол и начал его искушать. Давай, я тебе, и там деньги без налогов, и там налоговые льготы, вообще налоговая инспекция никогда будет приставать. И то, и все, и пятый, десятый бизнесмен слушал. Ну ладно, говорит, а смея-то, что взамен? Дьявол, ну, это как бы вот, ну, как обычно, ну, душу. Бессмысленно так задумался, думал. Слушай, говорит, а в чем подвох? То есть вот непонятно, да, как бы, то есть душа это, и вот то, что от нее исходит, душевное качество, это что-то такое непонятное, что вообще к жизни реальное отношение никакого не имеет. Мы с щедростью очень редко сталкиваемся. Но при нормальном, при естественном развитии человека, к этому времени отдавать что-то другим становится очень просто. И очень естественно. Потому что это то, что является источником счастья для этого периода и для всех последующих. Отдавать означает становиться счастливым. Если вы находитесь в этом возрасте, а я, например, в этом возрасте.
Я.
Ну, вот, поздравляю.
Спасибо.
Да, и кто-то другой. Если мы находимся в этом возрасте и не чувствуем удовлетворенности внутри, да, не чувствуем счастья, можно спросить самого себя. А как у меня с щедростью?
А что ты отдал другим? И
отдал
как часто
другим?
Ты отдаешь?
Тут даже тут как бы фокус такой, что можно отдавать, но делать это просто. Ну и потому что знаешь, что так нужно. Да, из долга.
От чистого сердца.
О, от чистого сердца. От щедрости.
Бескорыстно. Безвозмездно. То есть даром.
Вот если этого не хватает, то это нужно развивать. То есть над этим можно работать. можно просто поначалу отслеживать, да, почему я это делаю. Действительно ли это щедрость, или это под такое там скрытое желание и выгоды. И если есть желание это, я ловлю себя на этом, то можно сказать нет. Я отдаю это, и я ничего не жду взамен. Ничего. Даже спасибо никакого не жду. Я просто это делаю. Понимаю, что вот, ну, вот так вот это стоит делать. Это работа определенная. Как сказал один человек, не жалей никогда денег, и они у тебя всегда будут. Это на самом деле так.
Мудрое изречение.
Мудрое. Но научиться не жалеть денег, дело не в том, чтобы разбрасывать их направо, не налево. В том, чтобы не жалеть. Это внутри. Это в сердце. Вот этому нужно учиться. Ну, так, вернемся к периоду.
Давайте.
Ага. Что происходит еще в этот период? Очень интересно, что в этот период человек должен как бы окончательно сосредоточиться на какой-то деятельности, на каком-то мировосприятии, на философии, что ли, какой-то жизни, в конце концов, на какой-то религии это может быть. То есть, если так более общо сказать, человек должен окончательно сделать выбор своего духовного пути. Духовного пути с большой буквы, и то и другое. То есть, мы говорили, что в прошлый период, да, на прошлом уровне, начинается поиск себя. И этот поиск – это очень захватывающий процесс. И человек, знаете, как телевизор с канала на канал переключаешь, да, и постепенно сам процесс уже захватывает. Уже не важно, что там показывают, важно просто переключение. Ну, точно так же может в духовной жизни происходить. Человек, он может продолжать и продолжать знакомиться с новыми и новыми духовными путями, с такими-то гуру знакомиться, с такими-то, вот такой йогой позанимался, такой позанимался. Сегодня пойду на рейки, завтра на йогу, завтра на медитацию трансцендентальную, потом буддистом загляну, потом еще съезжу на ночную, там еще бдение какое-нибудь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все новые и новые какие-то сферы открывают. Но это расширение, это просто вширь растет человек. Нужно понять, до поры до времени это нормально. До поры до времени. Но вот если в период с 28 до 35 лет человек ни на чем не остановится, то есть не найдет своего духовного пути, то постепенно он в этом процессе очень-очень сильно разочаруется. Потому что постепенно он по кругу начнет бегать. И ему все начнет казаться уже знакомым, уже таким пресным, уже, знаете, вот плавали, знаем. Уже, как везде был, уже, ой, это я уже был, и там я вот я был. Фраза такая появляется, ой, я это уже проходил. А и вот это, и вот это, и вот это. Здесь расширение перестает работать. Здесь человеку уже необходимо углубление. Вглубь, в суть, цель. Человек, ну как бы, ну понимаете, невозможно до бесконечности расширять свой кругозор. Он лопнет просто, в конце концов, порвется. Вот у нас должен заинтересовать вопрос, по идее, да? А почему? Почему человек не останавливается на каком-то конкретном выборе? Да? Почему человек не начинает углубляться?
Как вы думаете, Саша? Ищет лучшего?
Ну, как бы идеального никогда не будет. Да? Что значит лучшего?
Лучше, чем познакомился, может быть, еще что-то лучше есть.
Ну, в конечном итоге, да, у нас достаточно ограниченный как бы, вот, набор возможностей. Не так уж и много на самом деле.
Ну, да,
вот познакомился со всеми, а потом, почему не начинает углубляться ни в одном из этих направлений? Ну, сравнил все, до чего мог дотянуться, да, реально. То надо что-то выбрать. А потому что это трудно. Вот расширяться, знакомиться очень легко. А углублять трудно. Потому что это ответственность. Понимаете? Принять ответственность за свой выбор. За его последствия. По сути, речь идет о том, чтобы принять ответственность за всю свою жизнь. Ни много ни мало. Очень не хочется этого делать. Очень не хочется. Но, если мы хотим двигаться дальше, нам обязательно нужно на чем-то остановиться. Что-то выбрать. И начать в этом углубляться. Со всей ответственностью. Уже не оглядываясь, да? Просто я принял на себя ответственность, я это сделаю. И начать делать. Очень непросто. Многие люди знают на самом деле свой духовный путь. Они знают, да, вот этим мне надо заниматься. Но боязнь ответственности – это настолько как бы распространенная болезнь в нашем обществе. Боязнь потерпеть поражение. Страх. Да, иными словами, одним словом, страх. Незданный первый экзамен всего-навсего. Сколько проблем. Человек попадает в тупик. Он не может начать углубляться. Он боится. И в чем же выход? Да? В чем выход из этого тупика? В чем выход в боязни ответственности, боязни трудностей, боязни потерпеть поражение? Выход в том, чтобы обрести глубокие, глубокие, доверительные отношения с духовным учителем, с духовным наставником. То есть с личностью, которая поможет преодолеть нам все эти страхи. То есть зачем мы это говорим? А затем, чтобы человек очень хорошо, любой из наших радиослушателей, мог понять, что искать. Он перебирает разные духовные пути, как бы непонятно, да, вообще, по какому принципу-то выбирать в конечном итоге. А выбор очень прост. Вот там, где вы найдете такую личность, вернее, такие отношения глубокие, доверительные, вот там и стоит остановиться. Там, где вы найдете отношения, которые позволят вам перешагнуть через страхи, через боязнь ответственности, боязнь неудачи, да? Там и ваш путь. Там, значит, и ваше сердце, в конце концов. Понятно, да, Наташа, чего можно искать? Хорошо. Есть, правда, еще одна причина, по которой человек не делает своего выбора, то есть не останавливается на чем-то одном.
Почему?
Это немножко другая грань, да? А он не хочет останавливаться. Вот с ним происходит то, о чем мы уже говорили, да? Он подсаживается на духовный поиск. Потому что, я говорю, это очень-очень увлекательно. Это настолько затягивает, это как наркотик. Да? Знакомство со всеми новыми и новыми путями, учителями, книги, семинары, лекции, секции. Там, одних инициаций штук 20. Вот такая инициация.
И одним оправданием, и оправданием у такого человека может служить, а чего зацикливаться на одном-то?
Да, конечно. Да? Может быть, оправданий их масса. Да, на самом деле. Нужно быть более широкой, как бы обрести широкое видение. Да. Нужно все испытать.
Зачем
это
смотреть узко?
Но нужно стать немножко взрослее, да, и посмотреть на эту ситуацию сверху. К чему это в конечном итоге приведет? Вот что нужно. А к тому, что это разнообразие, да, оно украшает жизнь, это факт. Человек не скучно живет, однозначно. Но он не развивается, он не углубляется, он деградирует. Он делает шаг вперед, потом 2-3, может быть, даже назад. В конечном итоге подобное поведение приводит только к тому, что у человека гордыня развивается. Он таким постепенно становится циником, да, всезнающим. Он уже всех считает недоучками, он критикует все, что угодно, любые чужие утверждения. Ну, он же все знает, правда? Как? Он же все прошел на самом деле. Сказал один мой знакомый, йогой занимается, хатха-йогой. Пришел на занятие в крайнем возмущении. Говорит, с одним человеком тут познакомился. Этот человек ему заявил, говорит, да, я всю хатху-йогу уже прошел напасть, мне это уже не интересно. И он, этот преподаватель йоги, говорит, посмотрел бы он на себя, пузо до пояса, согнуться не может, позвоночник трещит, хатха-йогу он всю прошел, тоже мне. Он на уровне асаны даже не дошел, а уже там что-то из себя вот заявляет. Ну, то есть, легко, в общем-то, это увидеть. Наверняка есть такие люди, знакомые у каждого человека. Про них существует такая поговорка, да, что везде были, и послать их уже просто некуда. Вот. То есть человек не хочет. Ну, давайте так вот сейчас, чтобы вернуться обратно к теме. То есть еще раз скажем, что это время с 28 до 35 лет. Да? Время, когда человек должен открыть для себя, постичь вот этот тайный смысл молитв, медитаций, духовных писаний, чаяний вот этих духовных. Ну, это по-разному называется. То есть он должен в суть их проникнуть. Уже не просто на поверхности, да, поплавать, там, почитать, попробовать и так далее. Нет. В сердце, чтобы вошло. Чтобы это как бутон, который должен раскрыться. Когда это произойдет, то это закрепит способность человека любить и понимать других. Человек в этот период он должен совершить уже по-настоящему как бы философские открытия. Он суть происходящего должен увидеть. Суть происходящего в его собственной жизни. И благодаря этому, благодаря вот этому пониманию, что хорошо, а что плохо, он должен расставить приоритеты. Он должен расставить как бы, ну, вешки в своей жизни, к чему я стремлюсь. Вот это я буду делать, это не буду делать. И осознанно начать двигаться к высшему, совершенному и чистому. То есть уже не просто, я знаю не просто то, чего я хочу. Я знаю, как я это буду делать. Я делаю. И с этого момента человек понимает, мне не на кого переложить ответственность за то, что происходит в моей жизни. Как прошел сегодняшний день, да? У бизнесменов у них есть такой практикум, у многих, учет времени. к примеру, они сами это делают, или еще лучше попросить свою секретаршу на протяжении рабочего дня каждые, скажем, 15 минут, да, записывать, что я сейчас вот за эти 15 минут сделал. Один очень известный бизнесмен, ну, американец, когда об этом описывал в своем опыте, когда он посмотрел на записи своей секретарши, он заглянул в глаза и сказал, что? Не может быть. Спрячьте эти записи, а лучше сожгите, никогда вообще мне их не показывайте. Я просто не могу поверить в то, что я так бездарно расходую свое время. Бездарное расходование своего времени. Время, которое не вернешь. И помните, мы говорили, что если человеческую жизнь, среднюю продолжительность перевести в минуты, получится всего-то навсего 500 000. 500 000 минут нам отпущены. Каждая минута постоянно утекает. Вернуть ее невозможно. Что я сейчас делаю? У человека раскрывается возможность осознанно проживать свою жизнь. На что я трачу свои минуты? Осознанно это делать. Это уже серьезная способность, уникальная. До этого как бы нужно дозреть, до этого нужно дорасти. Понятен этот момент, да, Даша?
Да.
Хорошо. Ничего не сильно загрузил?
Да замечательно все так.
А, хорошо. Если что-то не так, поправлять.
Конечно. Сразу вопросы пойдут.
Замечательно. Хорошо. Тогда рассмотрим другой вопрос, да, об этом периоде. Чего следует бояться? Потому что, как и любая другая возможность, она несет в себе определенный риск. Вот в этот период есть опасность. Есть увлечься как бы ложной философией. Потому что сейчас этого добра, да, вот ложных философий, ложных учений просто пруд пруди в современных магазинах, книгах, где угодно, в обществе, вообще в религии, философии. Как бы внешне все может выглядеть очень привлекательно, очень красиво. Слова могут говориться самые правильные внешне. Но нам нужно знать, выбор проводника духовного в своей жизни или поводыря своей духовной жизни — это очень ответственный момент в жизни человека. И надо знать, как не ошибиться. Не следует, как бы сломя голову, бросаться к первому попавшемуся, кто говорит «да». Я приведу тебя там, к вершинам духовной жизни, духовному познанию. Говорится, что ученик обязательно должен проверять своего учителя. Если не ошибаюсь, мы уже говорили об этом в семинаре по уровням сознания. 3 признака духовного учителя истинного. Думаю, здесь уместно напомнить. 3 признака. Первый, что этот человек не изобретает ничего своего. То есть он не создает религию, не создает философию. Он дает то, что исходит от Бога. То есть авторитетно, по ученической цепи. То есть он приближит какой-то, ну это на Востоке это называется парампар, да, цепь ученической преемственности. Иными словами говоря, он не искажает волю Бога, он не искажает его слова. Второй признак — это то, что он живет в соответствии с тем, о чем говорит. То есть он не, скажем, собирает деньги для материальных удовольствий. Он может получать много денег, иметь их, но на что он их тратит? Он их тратит на реализацию как бы Божьей воли. Это нормально. И третий признак — у него есть свой духовный учитель. Иными, ну, по-другому это называется, что невозможно самого себя назначить духовным учителем. Сейчас это очень часто встречается. Человек: я сам себя во сне или там вот через зеркало, там еще как-то, там масса разных способов. Я вдруг понял, что я, ага, и теперь я всех спасу. Нет. То есть квалификация духовного учителя — это то, что присваивается другими духовными учителями. То есть теми, у кого уже есть эта квалификация. Просто спросите у человека, кто ваш духовный учитель. Да? И если не получите ответа, то это серьезное основание для того, чтобы насторожиться.
Угу.
Ну, мы отвлеклись немножко. Итак, что нужно делать в этот период? Да, снова возвращаемся. В это время нужно научиться ценить и развивать настоящие отношения. То есть нужно научиться по-настоящему жертвовать. Жертвовать своими интересами. Мы должны делать, здесь уже научиться делать, мы говорили об этом, счастливыми людей не так, как нам хочется, а как им
нужно.
Хочется. Да, так, как им действительно, то, в том, в чем они действительно нуждаются. Ну, как бы есть такое отклонение определенное. Дело в том, что если человек, он избыточно погружается вот в это вот философствование, то он может стать очень сухим. Сердце может зачерстветь. А может быть очень глубокое понимание, философия, но... Параллельно с этим человек должен обязательно развивать отношения с людьми. То есть он не должен замыкаться в книге. У него должны быть живые эмоции. То есть он с людьми обязательно должен быть. Потому что только это помогает человеку преодолеть вот сложности, которые на этом периоде могут быть.
Угу.
Настоящие отношения, они строятся на основе взаимного доверия. И вот именно этому человек должен учиться. С одной стороны, вести себя так, чтобы мне доверяли. Это очень непросто. Да? Это очень высокая квалификация. А с другой стороны, доверять людям. Заранее быть готовым к тому, что могут быть тут и ошибки. Факт. Нужно научиться разделять. Вернее, не так. Людям нужно доверять всем, но в разной степени. Понимаете, да, эту мысль? Я доверяю всем, нет? Например, я знаю, что каждому человеку в чем-то можно доверять, а в чем-то, к примеру, нельзя. Например, этому человеку я могу доверить самое сокровенное, и он никому это расскажет. Он умрет, но унесет мою тайну с собой.
Понимаете?
И в этом я могу ему доверять. Но деньги я ему доверить не могу, потому что деньги, я знаю, это его слабая сторона. Не надо его в этом искушать. С кем-то наоборот. Я могу попросить денег, я могу финансовую какую-то сделку. И финансовая тайна – это для него святое. Да, вот долг, честь – все это одно и то же. Но, к примеру, поговорить о чем-то личном, сокровенном лучше не надо, потому что он высмеет, он там не поймет или растреплет всем, или потом меня же еще и будет этим колоть. Я доверяю всем, но трезвый взгляд, да, без фанатизма. Нужно учиться доверять, учиться делать это правильно. Это определенная наука. Это называется с каждым человеком устанавливать свою дистанцию в отношениях. К примеру, очень часто это бывает, когда человек знакомится с каким-то духовным движением, да, он приходит туда, все совершенные, я попал в общество святых, там они все светятся по ночам, у них нимб по кругу и так далее. Проходит какое-то время, человек, он точно так же начинает всех ругать. Они на самом деле жулики, они там все, меня обманули и так далее и тому подобное. Но это детское поведение. Это не поведение взрослого человека. Если не ошибаюсь, в том же самом нектаре наставлений по этому поводу говорится, нужно учиться устанавливать отношения. Дистанция в отношениях со всеми разная. Да? С кем-то подальше, с кем-то поближе. Если со всеми одинаково, да, точнее, со всеми вообще без дистанции, ну, сам виноват, да? Ну, о чем ты думал? То есть, это наука. То, о чем мы сейчас говорим, это может показаться, что это эмоции, сплошная сентиментальность. На самом деле нет, здесь нет случайности. Это наука, и наука серьезная. Ее нужно изучать. И преподать ее нам может только духовный учитель. Из книг этого не вынесешь. Тут необходимо живое общение. Поэтому еще раз повторюсь, что наличие духовного наставника в этом периоде жизненно необходимо. Потому что ошибки на этом пути, они чреваты крайне серьезными осложнениями. Буквально до самых-самых. Итак, доверие, да, мы начали о нем говорить, в современном мире крайне редкая вещь. Но потому что безбожие воцарилось в мире, я так немножко такими высокопарными словами говорю, но суть в том, что люди стали очень эгоистичными. Лишенные духовной основы, эгоизм, он прорастает махом, мгновенно. А как следствие, закрытость друг от друга. Даже самые близкие люди, мы не очень-то стремимся открываться друг к другу, боимся, потому что, да, не доверяем. Годы должны пройти, путь соли надо вместе съесть, чтобы научиться доверять друг другу. Мы все превратились в общество людей в футлярах. Причем это не просто футляр, это броня, это такой панцирь мощный. Еще дуло пулеметов наружу торчат, попробуй подойди. Попробуй. Невозможно довериться кому-то, невозможно открыть свое сердце. Если даже попробуете, люди боятся этого, непривычно, они не знают, что с этим делать.
Как на это реагировать?
Совершенно верно. О, человек пришел и расплакался, да? Была такая ситуация, когда большой начальник, такой чиновник, он шел по улице, увидел, как девочка маленькая плачет, он не мог пройти мимо, потому что уж больно горько плакает. И он попытался привычными своими терминами ей помочь. Он сказал: «Девочка, ты по какому вопросу плачешь?» То есть не знает человек, уже не может просто живое тепло проявить. Люди остаются замкнутыми, закрытыми в раковинах этих своих. Но... Если у человека появляются открытые доверительные отношения с какими-то людьми, пусть даже не с духовным учителем, просто в нашей жизни появляются доверительные отношения, для человека мир, он просто красками расцветает. На мир можно взглянуть другими глазами, увидеть горизонты жизни. Для человека вдруг оказывается, что жизнь, она только начинается, неважно сколько лет. Жить можно, оказывается. Жизнь – это замечательная штука. Родство душ рождается. Особые отношения, доверие, близости. И очень, очень просто все. Простота появляется. Простота в отношениях. Не простота, которая хуже воровства, а естественность. Исчезают маски, эти все фасады, исчезают дурацкие вывески. Мы становимся такими, какими есть. Это здорово. У человека ценности в этот момент могут поменяться радикально, причем. Все фальшивое исчезает, растворяется. Но золото настоящее, оно остается. Да? И мы вдруг видим, что в другом человеке открывается целый мир.
Доселе неизведанный.
Факт. Более того, в нас открывается новый мир. Я не знал, что во мне есть вот это счастье, вот эта любовь, вот эта радость. Я не знал этого, но это есть. Пусть на секунду это даже бывает. Но вот эта секунда, она стоит того, чтобы годы ради нее затратить. Потому что это ну, невероятное счастье. Это ни с чем не сравнить. Но материальные вещи просто не перевести. И не купишь никак. Другой человек в такой момент, из просто незначительного персонажа, да, из статиста, он превращается в того, ради кого можно отдать все, даже жизнь. Потому что жизнь – это не такая уж большая цена, если подумать в этот момент. Вот это надо искать. Таких отношений. И этому нужно в этот период учиться. Жертвовать своими интересами ради отношений с другим человеком. Уже не просто ради другого человека, да, могу легко. Ради отношений. Это здорово. Это не жалко. Люди, которые на это способны, которые научились этому, они очень-очень по-разному могут выглядеть. Там, по-разному себя вести. Кто-то может быть действительно спонсором, да, то есть просто жертвовать деньги. Кто-то может лично ехать там в Африку к бедным детям и там их лечить. Кто-то может сажать деревья вдоль там солнечной дороги, чтобы не жарко было в полдень. Кто-то может мост через реку построить. Неважно. В любом случае, эти люди настолько редки, они настолько ценны. Вот их ценность, она настолько велика, что, возвращаясь к теме нашего разговора, что эта ценность, она перекрывает как бы все то удовольствие, которое может дать дальнейший поиск себя. Там, в той духовной практике, где вы найдете такого человека, такие отношения, там ваш путь. Вот там ищите себя, там найдете. Фальшивые отношения в этом не помогут. Деньги в этом не помогут, ничего нет в этом не помогут. Но в не том же нектаре наставлений там специально приводится такое выражение. Открытие сердца. Говорится, делиться сокровенным. Там, где вы найдете человека для отношения, где вы сможете поделиться сокровенным, там ваше сердце. Последний вопрос я задам на сегодня, да, даже не буду требовать на него ответа, и на этом закончу. Просто подумайте над этим, да? Поразмышляйте. Тема для медитации дома, домашнее задание. Есть ли у вас кто-нибудь, с кем вы можете поделиться сокровенным?
Самым-самым.
Самым-самым. И если есть, держитесь за этого человека. Это большая ценность, огромная редкость. Самая большая удача, которую может выпустить на нам на нашем пути. И хочу вам этого пожелать, чтобы у вас это было. Чтобы у вас было кому открыть сердце. Чтобы это было отношение с духовным наставником. Чтобы это открытое сердце привело вас в конечном итоге к счастью. К источнику счастья. Удачи вам на этом пути. И большое спасибо за внимание.
Ох, какое хорошее домашнее задание. Я уже задумалась над этим.
Но оно непростое, это факт.
Да. То есть человек, которому можно довериться, это тот человек, который тебя не осудит, который не отвернется от тебя, который не оскорбит и в любом случае останется с тобой и доверен будет тебе.
Совершенно верно. Это не может быть простой человек. Да? То есть это человек, в котором есть духовность. Не обязательно он носит сан или рясу, или там какой-то другой убор, там неважно, да? В нем это есть, эта духовность. Дух живет.
Угу.
Нужно научиться это различать, заметить этого человека, не пропустить. Потому что это слишком большая редкость, чтобы к этому можно было относиться легко, чтобы можно было позволить себе пропустить такого человека. Нужно искать его. И, как говорится, ищите и обязательно найдете. Просите, оно вам будет. Есть рекомендация о том, что если вы действительно хотите обрести такого человека, молитесь об этом. Об этом можно молиться. Это не грех, да? То есть нет смысла молиться о деньгах, Господи, дай денег. Господь даст все, что нужно. А об этом молиться можно. Это очень хорошая молитва. И они всегда исполняются. Чем искреннее, тем быстрее.
Угу. Замечательно. Вот вашему совету, я думаю, и последуют все наши уважаемые радиослушатели.
Тогда, потому что моя жизнь была не напрасна, если это произойдет. Большое спасибо.
Ну вот у нас есть вопрос. Один из радиослушателей спрашивает. Так все же, что приближает к Богу, а что отдаляет от Него?
Хороший вопрос. Такой очень большой на самом деле.
Тут чаще всего непонимание возникает потому, что мы мыслим такими догмами, да, шаблонами. То есть человек примеряет на себя какую-то, скажем, религию или духовную практику, или конфессию. Просто принимает то, что ему говорится, вот как догма. Вот смотри, к примеру, ну что там, ну скажем, в Ведах говорится, есть мясо, это плохо, да, это удаляет тебя от Бога. В то же время, скажем, в христианстве все нормально. Та же масленица, разговец, все такое, да, там это нормально, вроде бы как-то хорошо. И, в общем-то, вопрос как бы правильный с одной, то есть, с одной стороны. Да, вот с внешней стороны вопрос правильный, потому что действительно очень часто можно видеть, что ну, буквально противоречие. Но это противоречие как бы на поверхностном уровне. Была такая ситуация. Собрался с международной... В Израиле дело было, и собрались представители разных религий. Там были все. Иудеи, как бы, сколько Израиль, да, христиане, мусульмане...
Католики, да?
Индуисты, там все кто угодно, огромное количество людей. Но туда приехали не, скажем, преподаватели духовных семинарий или чего-то, да, туда приехали люди, которые пользуются очень большим авторитетом в своих религиях. Ну, святые, попросту говоря, да? Чтобы было понятнее. И они все при этом соблюдали свои обычаи. Мусульмане делали намаз, да, там христиане молились. Последователи Вед читали мантры и так далее и тому подобное. Фокус в том, что у них не было проблем в этом. Они понимали, это внешнее. Это как бы это внешний путь, да, но не путь как таковой. Было по этому поводу, сейчас просто припомнил, так, потом расскажу одну историю дзенскую. Они понимали, внешние отличия, они только кажущиеся. Нам нужно смотреть глубже, надо смотреть в суть. Когда человек принимает духовную практику, то эта практика, она имеет определенный набор приемов. Религия – это лишь набор ритуалов сам по себе. Она мертва, если нет сути. Суть в том, чтобы приблизить человека к Богу. И для этого существуют определенные приемы. Приемы могут различаться, но цель совпадает. У этих людей, которые собрались, у последователей самых разных религий, у них были разные приемы, разные способы. Но это их не беспокоило, потому что они понимали, наша цель одна, наша цель совпадает. Мы идем к Богу. Пользуемся при этом разными способами, называем его разными именами, обращаемся к нему по-разному, проводим разные ритуалы и так далее. Поймите, что суть всех ритуалов только одна. Чтобы человек помнил о Боге. Чтобы у него не было шанса никогда его забыть. Какие конкретно ритуалы? Это зависит от культуры, от общества, от истории, да? От тех, в конце концов, климатических условий, в которых живет человек. Например, на Чукотке очень сложно соблюдать вегетарианство, знаете, да? Там как бы, ну, не растет там. Очень проблематично.
Да.
Они пользуются теми способами, которые есть. То есть они, да, употребляют в пищу рыбу, мясо и так далее, да? Но это не мешает им идти к Богу. Они просто это делают по-своему. У них они сталкивают. Каждый. То есть эти приемы, они по определению материальны, они не лишены недостатков. Но духовная суть, да? Духовная суть одна. И вот когда мы вот это поймем, у нас не будет сложности с тем, чтобы путаться, что хорошо, что плохо. Самое главное, чтобы то, что я делаю, помогало мне всегда помнить о Боге. Вот это будет хорошо. Это значит, я к нему приближаюсь. Когда человек помнит о Боге, да, он это постепенно пропитывает его сознание, одухотворяет. В этом суть духовной практики. Вот. Для одного человека, например, может помогать о Боге рок-музыка. Да? Он играет на гитаре, он понимает, это ну, Бог в этом проявляется. Кто-то может читать книгу. Кто-то может в саду копаться, да, цветочки выращивать. Для каждого это свое. Есть только один фокус, есть одна сложность. Да? Иногда мы можем начать путать. Мы можем начать путать то, что действительно приближает нас к Богу, и то, что нам нравится делать для самих себя. Чувствуете, да, разницу? Вот. И вот поэтому нам нужен духовный учитель, который обладает квалификацией различать эти вещи. Квалификация духовного учителя никогда не путать духовное и материальное. Духовный учитель – это тот, к кому приходим и говорим: «Вы знаете, вот, дорогой духовный учитель, я вот хочу вот это делать». Он, и он как бы обладает способностью понять, да, вот квалификация духовного учителя. Будет ли это хорошо для данного конкретного человека, или это будет для него плохо? Одна и та же вещь. Для одного может быть хорошо, а для другого плохо. Две совершенно разные вещи. Да? Опять же, кому-то может быть хорошо, кому-то плохо. Например, для одного человека будет хорошо путешествовать, а для другого хорошо будет сидеть дома. Казалось бы, совершенно разные.
Да.
Но это все очень индивидуально. Поэтому суть такая. Хорошо будет то, что то, во время чего вы вспоминаете о Боге. Плохо то, во время чего вы о нем забываете. Помочь вам отделить одно от другого, да, не запутаться, не, чтобы не было подмены тонкой такой, в этом вам поможет духовный учитель. Ну, примерно такой ответ.
Замечательно. Это самый глубокий, самый, самый лучший кульминационный момент, который можно было ожидать.
Ну, хорошо, если так.
Ну, я думаю, на этой ноте мы завершим нашу передачу. Вопрос был действительно очень интересный, и стоит подумать и о домашнем задании, которое дается порой вами, а также вот об этих духовных людях, которым можно доверить свое сердце. Спасибо вам.
Всегда, пожалуйста, все для вас. До свидания.
До новых встреч. Надеемся, что в следующий четверг, как обычно, мы услышим вас на волнах Эрведа Радио. До свидания, Александр.
Всего хорошего.
Итак, уважаемые радиослушатели, это был Патиевский Александр в прямом эфире из Омска. 7 периодов жизни человека. И тема была: что такое хорошо, а что такое плохо. Вы продолжаете слушать Эрведа Радио. Оставайтесь с нами. Хорошее настроение. С Эрведа Радио.